Глава 7. Ночь 24 августа 1572 года. Когда Ламоль и Коконна окончили довольно жалкий ужин, потому что дичь гостиницы «А ля Белль Этуаль» красовалась только на вывеске, Коконна протянул ноги, облокотился на стол и, допивая последний стакан вина, спросил.
«Что, вы сейчас ляжете спать, Ламоль?»
«Да, но я думаю, что ночью меня разбудит».
«Я тоже», — отвечал Коконна. «Однако мне кажется, что в таком случае вместо того, чтобы ложиться и заставлять ждать тех, кто за нами пришлет, лучше спросить карты и начать играть. Таким образом нас застанут готовыми».
«Я охотно бы согласился», — отвечал Ламоль. «Но у меня нет денег для игры. У меня в чемодане едва ли 100 ЭКЮ золотом. Вот все мое богатство. На нем я должен жить».
«100 ЭКЮ золотом», — воскликнул Коконна. «И вы еще жалуетесь. У меня всего 6».
«Полноте», — заметил Ламоль, — «вы при мне вынимали из кармана свой кошелек, и он показался мне не только довольно полным, но даже туго набитым».
«А, это назначено на уплату старого долга, который я обязан отдать старинному другу моего отца, такому же, кажется, гугеноту, как и вы». «Да», — продолжал Коконна, ударив по карману, — «здесь 100 ноблей, но эти 100 ноблей принадлежат господину Меркандону. Что же касается моей собственности, она состоит, как я уже вам сказал, из 6 ЭКЮ.
«Так как же нам играть?»
«Потому именно я и не хочу играть. Впрочем, знаете, что пришло мне в голову?»
«Что?»
«Мы оба приехали в Париж с одинаковой целью».
«Да».
«У каждого из нас есть сильный покровитель».
«Да».
«Вы, конечно, надеетесь на вашего, как я на своего».
«Да».
«Ну так мне пришло в голову играть сперва на деньги, а потом на первую милость при дворе или на первую удачу в любви».
«Это очень остроумно», — сказал, улыбаясь Ламоль. «Но, признаюсь, я не такой игрок, чтобы решился вверить карте или костям всю свою жизнь. А для вас, как и для меня, от первой милости, вероятно, будет зависеть участь целой жизни».
«Так оставим в стороне первую милость при дворе и будем играть на первую ласку любовницы».
«Этому мешает только одно обстоятельство», — сказал Ламоль.
«Какое?»
«То, что у меня нет любовницы».
«Да и у меня нет. Впрочем, я надеюсь скоро найти. Слава богу, я создан не так, чтобы пугать женщин».
«И у вас в них не будет недостатка, Коконна. Но как я не очень сильно верю в мою любовную звезду, так играть с вами на любовь значило бы обокрасть вас. Давайте играть на ваши 6 ЭКЮ». «Если вы проиграете их и захотите продолжить, вы дворянин, и слово ваше стоит золото».
«Извольте», — сказал Коконна, — «вы правы. Слово дворянина стоит золото, особенно если этот дворянин в милости при дворе. Поверьте, я немного рискую, предлагая играть с вами на первую милость при дворе».
«Конечно, вы можете проиграть ее, да я-то не могу выиграть. Служа герцогу Наварскому, я не могу получать милости от герцога де Гиза».
«А, еретик, я тебя почуял», — проворчал хозяин, продолжая чистить старую каску.
Он замолчал и перекрестился.
«Ага, так выходит, что вы гугенот»,
— продолжал Коконна, тасуя поданные карты.
«Я?» «Да, вы».
«Положим, что и так», — сказал Ламоль, улыбаясь. «А вам это не нравится?»
«Нет, благодаря Богу. Но мне решительно все равно. Я от души ненавижу гугенотство, но не враг гугенотов. Такова уж теперь мода».
«Так начнем», — продолжал Ламоль, собирая карты и разбирая их по мастям.
«Играйте смело. Если я проиграю 100 ЭКЮ, завтра поутру будет чем заплатить».
«Значит, счастье посетит вас во сне?»
«Нет, я сам пойду искать его».
«Куда, скажите, пожалуйста, я пошел бы с вами».
«В Лувр».
«Вы идете туда ночью?»
«Да, ночью у меня назначено свидание с великим герцогом де Гизом».
Лишь только Коконна сказал, что пойдет искать счастье в Лувр, Лагюрьер перестал чистить шишак и стал позади Ламоля, так что только Коконна мог его видеть. Он делал ему разные знаки, но пьемонтец, совершенно занятый игрой и разговором, не замечал его.
«Странно», — сказал Ламоль, — «вы говорили правду, что мы родились под одной звездой. У меня тоже назначено сегодня ночью свидание в Лувре, только не с Гизом, а с королем Наварским».
«А пароль вы знаете?»
«Знаю».
«И условную примету, знак?»
«Нет».
«А я знаю. Мой пароль...»
При этих словах Лагюрьер сделал такой выразительный жест, что Коконна в самую ту минуту, когда он поднял голову, чтобы высказать тайну, остановился как окаменелый.
Мина хозяина поразила его в ту минуту гораздо сильнее проигрыша 3 ЭКЮ. Заметив изумление, выразившееся на лице его партнера, Ламоль обернулся, но увидел за собой только трактирщика со сложенными руками в каске, которую он чистил минуту тому назад. «Что с вами?» — спросил он Коконну. Коконна посмотрел на хозяина и на Ламоля, не отвечая ни слова. Он решительно не понимал знаков Лагюриера. Лагюриер увидел, что пора поспешить на помощь.
«Я тоже очень люблю игру», — сказал он поспешно. «Подошел взглянуть, как вы играете, и надел каску. Конечно, это удивило господина. Мещанин в каске».
«Хороша фигура, нечего сказать», — заметил Ламоль, громко смеясь. «Что же», — сказал Лагюриер, с удивительной ловкостью притворяясь простодушным и пожимая плечами, как будто в полном сознании своего ничтожества.
«Мы не рыцари и не так ловки». «Хорошо вам, господам дворянам, щеголять золочеными касками и тонкими рапирами, а нам лишь бы в точности содержать караул».
«А ты ходишь в караул?» — спросил Ламоль, в свою очередь тасуя карты.
«Как же? Я сержант в отряде городской милиции».
Сказав это, Лагюриер, пользуясь тем, что Ламоль был занят сдачей карт, приложил палец к губам в знак молчания и отошел. Коконна растерялся еще больше. Все это было, вероятно, причиной, что он проиграл вторую ставку так же скоро, как и первую.
«Теперь вы как раз проиграли ваши 6 ЭКЮ», — сказал Ламоль. «Хотите отыграться в счет будущих благ?»
«Охотно», — отвечал Коконна, — «охотно». «Но скажите, пожалуйста, вы, кажется, говорили, что у вас назначено свидание с герцогом де Гизом». Коконна оглянулся к кухне и увидел хозяина, который делал ему глазами те же знаки.
«Да», — сказал Коконна, — «но теперь еще рано. Кроме того, поговорим лучше о вас, Ламоль».
«Я думаю, лучше поговорим об игре, любезный господин Коконна. Если не ошибаюсь, я должен выиграть еще 6 ЭКЮ».
«В самом деле, мне всегда говорили, что гугеноты счастливы в игре. Право, мне хочется сделаться гугенотом, черт меня возьми».
Глаза Лагюриера сверкнули, как два угля. Но Коконна, совершенно занятый игрой, ничего не заметил.
«Сделайтесь, граф, сделайтесь», — сказал Ламоль. «Несмотря на странное ваше восклицание, вас примут с радостью».
Коконна почесал за ухом.
«Если бы я был уверен, что ваше счастье проистекает из этого, уверяю вас. Я вот, видите ли, не слишком дорожу католичеством, и если король тоже...»
«Да и религия-то наша как хороша», — сказал Ламоль. «Проста, чиста».
«И в моде», — прибавил Коконна. «И приносит счастье в игре». «Тузы, черт возьми, только и существуют, кажется, для вас. А я слежу за вами с самого начала игры. Вы играете честно, не передергиваете. Должна быть религия».
«За вами еще 6 ЭКЮ», — спокойно заметил Ламоль.
«О, как вы меня соблазняете», — сказал Коконна. «Если я в эту ночь не останусь доволен Гизом...»
«Так что?»
«Так завтра попрошу вас представить меня королю Наварскому, и будьте спокойны».
«Если я сделаюсь гугенотом, так уж буду гугенотом больше и Лютера, и Кальвина, и Меланхтона, и всех реформаторов на свете».
«Тсс», — сказал Ламоль, — «этак вы поссоритесь с нашим хозяином».
«Правда», — сказал Коконна, оглядываясь к кухне. «Да нет, он нас не слушает, он слишком занят».
«Чем же он так занят?» — спросил Ламоль, которому не видно было Лагюриера.
«Он разговаривает с... Черт бы его взял! Это он!»
«Кто он?»
«Это что-то вроде ночной птицы, с которой он говорил, когда мы приехали. Помните, в рыжем плаще?» «Как он горячится, Лагюриер! Что вы там, решаете судьбу Европы, что ли?»
Но на этот раз Лагюриер отвечал таким энергичным жестом, что Коконна, несмотря на всю свою любовь к картам, встал и пошел к нему.
«Что вы?» — спросил Ламоль.
«Вы спрашиваете вина, граф?» — сказал Лагюриер, живо хватая Коконна за руку. «Сейчас подадут. Григуар, вина!» И он шепнул ему на ухо: «Молчите. Если вам дорога жизнь, отошлите прочь вашего товарища». Лагюриер был так бледен и товарищ его так мрачен, что Коконна почувствовал, как дрожь пробежала по его телу. Потом он обратился к Ламолю.
«Извините меня, Ламоль, я проиграл вам 50 ЭКЮ в 2 сдачи. Сегодня мне не везет, боюсь проиграться».
«Хорошо, как вам угодно», — отвечал Ламоль. «Да я не прочь отдохнуть». «Лагюриер!»
«Что прикажете, граф?»
«Если за мной придут от короля Наварского, разбуди меня. Я не разденусь, буду готов».
«Я тоже», — сказал Коконна. «Чтобы не заставить его высочество дожидаться ни одной минуты, пойду приготовить знак. «Лагерьер, дайте мне ножницы и лист белой бумаги».
«Григуар!» — закричал Лагерьер. «Подай ножницы, бумаги на письмо и конверт».
«Решительно тут происходит что-то необыкновенное», — подумал Коконна.
«Покойной ночи, Коконна», — сказал Ламоль. «Сведи-ка меня в мою комнату, хозяин. Прощайте».
И Ламоль исчез вместе с хозяином на повороте лестницы. Тогда таинственный собеседник трактирщика схватил Коконну за руку и, увлекая его назад, сказал поспешно: «Вы 100 раз готовы были выдать тайну, от которой зависит участь королевства. Господь Бог заградил уста ваши. Еще одно слово, и я застрелил бы вас. Теперь мы одни».
«Но кто вы? Какое право имеете вы говорить так повелительно?»
«Не удавалось вам слышать о Марвеле?»
«Убийца адмирала
и капитана Муи».
«Слышал, конечно».
«Так знайте же, что Марвель — я».
«О!» — воскликнул Коконна.
«Слушайте же».
«Конечно, слушаю».
«Тсс», — сказал Марвель, прикладывая палец к губам. Коконна навострил уши. В эту минуту стало слышно, как трактирщик затворяет двери в комнате, потом в коридоре, и замыкает их. Через минуту он возвратился, подал стул Коконне и Марвелю и сел сам.
«Все заперто как следует, Марвель. Вы можете говорить».
11 часов било на башне Сен-Жермен-Лаксеруа. Марвель считал удары колокола, глухо раздававшиеся во мраке ночи, и когда последний удар замер в пространстве, сказал:
«Добрый ли вы католик, господин Коконна?»
Коконна, встревоженный всеми этими предосторожностями, отвечал:
«Я думаю».
«И преданы королю?» — продолжал Марвель.
«Душой и телом. Вы даже оскорбляете меня, задавая мне такой вопрос».
«Об этом не будем спорить. Только идите за нами».
«Куда?»
«Какое вам дело? Идите только. Дело идет о вашем спасении и счастье, а может быть, и самой жизни».
«Предупреждаю вас, что в полночь я должен явиться в Лувр».
«Мы именно туда и идем».
«Герцог де Гиз ждет меня там».
«Нас тоже».
«Но у меня есть особый пароль», — продолжал Коконна,
досадуя на то, что должен разделить честь аудиенции с Марвелем и Лагерьером.
«И у нас тоже».
«Но у меня есть еще условный знак».
Марвель улыбнулся, достал из-за пазухи кучку крестов, вырезанных из белой материи, и дал один Лагерьеру, другой Коконне, третий же взял себе. Лагерьер прикрепил крест к своей каске, Марвель — к своей шапке.
«Так свидание назначено всем!» — воскликнул Коконна. «Пароль и знаки розданы всем!»
«Да, всем, то есть истинным католикам».
«Так значит, в Лувре праздник, царский пир, не правда ли?» — сказал Коконна. «И его хотят отпраздновать без этих собак-гугенотов? Превосходно! Чудесно! И то довольно поважничали!»
«Да, в Лувре будет пир», — сказал Марвель. «Царский банкет и гугеноты — званые гости. Мало того, им-то и зададут праздник. Если вы хотите быть из наших, то пойдите, во-первых, пригласите главного атамана, их Гидеона, как они говорят».
«Адмирала?» — спросил Коконна.
«Да. Старую крысу, по которой я промахнулся, как дурак, а стрелял еще из королевской пищали.
И вот зачем, господин граф, чистил я шишак, точил шпагу и ножи», — сказал задыхающимся голосом Лагерьер, превратившийся в воина.
При этих словах Коконна вздрогнул и побледнел. Он начинал понимать, в чем дело.
«Неужели, — вскричал он, — этот пир, этот праздник?»
«И вы взялись идти к адмиралу и...»
Марвель улыбнулся и подвел Коконну к окну.
«Посмотрите», — сказал он. «Видите ли вы на площадке в конце улицы, за церковью, эту толпу, которая молча строится в темноте?»
«Вижу».
«У них так же, как и у вас, у Лагерьера и у меня, кресты на шапках».
«Ну?»
«Это отряд швейцарцев под командой Токно.
Вы знаете, что они заодно с королем?»
«О!» — сказал Коконна.
«Теперь взгляните туда. Вон толпа дворян проходит по набережной. Узнаете ли вы их предводителя?»
«Как мне узнать его?» — сказал Коконна, дрожа всем телом. «Я только сегодня приехал в Париж».
«Это тот, кто назначил вам в полночь свидание в Лувре. Он будет ждать вас».
«Герцог де Гиз?»
«Он самый. С ним Марсель, бывший, и Шарон, теперешний купеческий глава. Они поднимут на ноги все мещанство.
А вот и капитан квартала входит в улицу. Смотрите, что он станет делать.
Он стучит в двери домов.
Да что это на дверях, в которые он стучит?
Белые кресты, молодой человек. Такие же, как на наших шляпах.
В старину предоставляли Господу Богу отличать в толпе своих. Теперь мы стали образованнее и избавляем его от этого труда.
Но из каждого дома, где он стучит, выходят вооруженные люди.
Он постучится и к нам, и мы выйдем в свою очередь.
И все это поднялось на ноги, чтобы идти убить старого гугенота? О, черт, это стыдно! Это дело разбойников, а не солдат.
«Молодой человек», — сказал Марвиль, — «если старье вам не по сердцу, выбирайте молодежь. Их будет всякому на долю. Если вы презираете кинжал, возьмите шпагу. Гугеноты не такой народец, чтобы позволить зарезать себя без сопротивления. Вы знаете, гугеноты и старики, и молодые, все живучи».
«Так значит, их всех перебьют», — воскликнул Коконна.
«Всех».
«По приказанию короля?»
«По приказанию короля и герцога де Гиза».
«Когда же?»
«Когда ударят в колокол на башне Сен-Жермен-Лаксеруа».
«А, так вот почему этот любезный немец, что служит при Гизе, как бишь его?»
«Бем».
«Да, именно. Так вот почему Бем говорил мне, чтобы я поспешил при первом ударе в набат».
«А вы видели Бема?»
«Видел и говорил с ним».
«Где?»
«В Лувре. Он-то и ввел меня и сказал мне пароль и...»
«Смотрите».
«А, да это он и есть».
«Хотите ли поговорить с ним?»
«Не мешало бы».
Марвель быстро отворил окно. Бем действительно проходил мимо с двумя десятками человек.
«Гис и Лоррен», — сказал Марвель.
«А, это вы, Марвель?»
«Да, я. Что вы ищете?»
Бем обернулся и, догадываясь, что есть до него дело, подошел.
«Я ищу гостиницу «Аля Белле Туаль». Хочу предупредить господина Коконну».
«Я здесь, господин Бем», — сказал молодой человек.
«А, хорошо. Готов?»
«Готов. Что мне делать?»
«Это скажет вам Марвель. Он хороший католик».
«Слышите?» — сказал Марвель.
«Слышу», — отвечал Коконна. «А вы куда, господин Бем?»
«Я?» — спросил Бем, смеясь.
«Да, вы».
«Я иду сказать словечко адмиралу».
«Скажите ему два, если надо», — прибавил Марвель. «И на этот раз, если он очнется от первого, так не очнется от второго».
«Будьте спокойны, Марвель, будьте спокойны. Наставьте только этого молодого человека».
«Ладно», — отвечал Коконна. «Все, как он, на славные борзые, а собаки хорошей породы охотятся инстинктивно».
«Прощайте. Идите. А вы?»
«Начинайте охоту, мы не опоздаем на дележ добычи». Бем удалился, и Марвель затворил окно. «Вы слышали, молодой человек, — сказал Марвель, — если у вас есть личный враг, хоть и не совсем гугенот, все равно внесите его в список. Он пойдет вместе с другими».
Коконна, ошеломленный тем, что слышал и видел, поглядывал то на трактирщика, принимавшего грозные позы, то на Марвеля, спокойно доставшего из кармана бумагу.
«Что касается меня, вот мой список», — сказал он.
300.
«Если каждый честный католик отработает сегодня ночью только десятую часть против меня, так на завтра не останется ни одного еретика в целом королевстве».
«Тсс», — проговорил Лагюрьер.
«Что такое?» — одновременно спросили Коконна и Марвель. Раздался первый удар колокола в Сен-Жермен-Лаксеруа.
«Сигнал!» — воскликнул Марвель. «Значит, начали раньше. Говорили, что в полночь. Тем лучше!»
Действительно, мрачно раздался звон церковного колокола, вскоре послышался первый выстрел, и в то же мгновение множество факелов, как молния, осветили улицу Арбрсек. Коконна провел по лбу рукой, влажной от пота.
«Началось!» — воскликнул Марвель. «В дорогу!»
«Минуту», — сказал трактирщик. «Прежде, нежели выступить в поход, обеспечим себе квартиры, как говорят на войне. Я не хочу, чтобы зарезали жену мою и детей, пока меня не будет дома. Здесь есть гугенот».
«Ламоль!» — воскликнул Коконна, вскочив с места.
«Да, еретик сам залез в эту западню».
«Как?» — сказал Коконна. «Неужели вы нападете на сонного гостя?»
«Для него-то, собственно, я и точил шпагу».
«О!» — произнес пьемонтец, нахмурив брови.
«Я до сих пор резал только зайцев, уток и кур», — сказал почтенный трактирщик. Не знаю, как и приступить к делу, когда надо убить человека. Кстати, попробую на этом молодце. Если дело пойдет и не совсем ловко, то, по крайней мере, не будет свидетелей, и никто не будет надо мной смеяться».
«Черт возьми!» — проговорил Коконна. «Ламоль мой товарищ! Ламоль со мной ужинал! Ламоль со мной играл!»
«Да, но Ламоль еретик», — прибавил Марвель. «Ламоль осужден. Если ты не убьешь его, так убьют другие».
«Не говоря уже о том, — заметил хозяин, — что он выиграл у вас 50 IQ». «Это правда», — сказал Коконна, — «но он выиграл их честно, я в том уверен».
«Честно ли, нет ли, вы все-таки должны их заплатить. А если я его убью, так вы квиты».
«Полно болтать. Скорее за дело», — сказал Марвель. «Застрели, закали, пришиби молотом, все равно, только кончай скорее, иначе мы не сдержим своего слова и опоздаем на помощь Гизу у адмирала». Коконна вздохнул.
«Я иду», — воскликнул Лагерьер. «Подождите меня».
«Черт возьми!» — вскричал Коконна. «Он станет мучить несчастного, может быть, еще обкрадет. Пойду-ка и я, чтобы скорее покончить, если надо, да не допустить грабежа».
С этой счастливой мыслью Коконна пошел по лестнице вслед за Лагюрьером и скоро догнал его. Лагюрьер, находясь в раздумье, шел все тише и тише. Когда он подошел к двери в сопровождении Коконны, несколько выстрелов раздались на улице. В ту же минуту послышалось, что Ламоль вскочил с постели и пошел по комнате.
«Черт возьми!» — проговорил Лагюрьер, смутившись. «Он, кажется, проснулся».
«Да, похоже на то», — сказал Коконна.
«И станет защищаться?»
«От него этого можно ожидать. Что, Лагерьер, если он вас убьет? Вот будет шутка».
«Хм», — сказал хозяин. Но, вспомнив, что у него в руках добрая пищаль, он ободрился и вышиб дверь сильным ударом ноги.
Ламоль, без шляпы, но одетый, стоял за кроватью и держал в зубах шпагу, а в руках пистолеты.
«Ага», — сказал Коконна, расширяя ноздри, как настоящий хищный зверь, почуявший кровь. «Это становится интересно, Лагерьер. Вперед, не робей!»
«А меня, кажется, собираются убить!» — закричал Ламоль со сверкающими глазами. «И это ты, несчастный?»
Лагюрьер отвечал на эти слова тем, что прицелился в Ламоля. Но Ламоль следил за всем, и в ту же минуту, когда выстрел раздался, он бросился на колени, и пуля пролетела над его головой.
«Ко мне!» — воскликнул Ламоль. «Ко мне, Коконна!»
«Ко мне, Марвель, ко мне!» — закричал Лагюрьер.
«Ламоль!» — сказал Коконна. «Все, что я могу сделать, это не нападать на вас. Кажется, сегодня ночью бьют гугенотов во имя короля. Защищайтесь сами, как знаете».
«А, предатели! Убийцы! Так-то? Постойте же!»
И Ламоль, прицелившись в свою очередь, спустил курок пистолета. Лагюрьер, не сводивший с него глаз, успел отскочить в сторону, но Коконна, не ожидавший этой выходки, оставался на своем месте, и пуля зацепила его за плечо.
«Черт возьми!» — вскричал он, скрежеща зубами. «В меня? Так защищайся же, если ты непременно хочешь!»
И, выхватив шпагу, он бросился на Ламоля. Конечно, если бы Коконна был один, Ламоль был бы готов защищаться. Но за Коконна стоял еще Лагюрьер, снова заряжавший свою пищаль, и на лестнице раздались поспешные шаги Марвеля, бежавшего на зов трактирщика. Ламоль бросился в соседнюю комнату и задвинул за собой дверь.
«А! Негодяй!» — кричал Коконна в бешенстве, стуча в дверь эфесом своей шпаги. «Погоди, погоди! Я прокалю твое тело столько раз, сколько ты выиграл у меня IQ! Я пришел укоротить твои страдания! Я пришел, чтобы тебя не ограбили! А ты в знак благодарности всадил мне в плечо пулю? Постой же! Постой!»
В это время Лагюрьер подошел к двери и разбил ее прикладом. Как он набросился в комнату, но чуть не ударился носом в стену. Комната была пуста, окно отворено.
«Он верно бросился из окна», — заметил хозяин. «Мы на четвертом этаже, и он, конечно, убился».
«Или спасся на крыше соседнего дома», — сказал Коконна, вскакивая на окно и собираясь следовать за ним по этой опасной дороге. Но Марвель и Лагюрьер бросились к нему и отвели его назад в комнату.
«С ума вы сошли?» — спросили они оба. «Вы тут убьетесь».
«Вздор», — отвечал Коконна. «Я горец и привык лазать по ледникам. Впрочем, если кто-нибудь оскорбил меня, я готов взбежать за ним на небо или броситься в ад, по какой бы дороге он туда ни отправился. Оставьте меня».
«Полно», — сказал Марвель. «Он или разбился до смерти, или убежал далеко. Пойдемте с нами. Если этот ускользнул, все равно вы найдете тысячи других». «Ты прав», — заревел Коконна. «Смерть гугенотам! Я должен отомстить, и чем скорее, тем лучше!»
Они скатились по лестнице, как лавина.
«К адмиралу!» — закричал Марвель.
«К адмиралу?» — повторил Лагюрьер.
«Так к адмиралу же, если вы того хотите!» — вскричал Коконна.
Все трое бросились из гостиницы в веренной охране Грегуара и прочих слуг и побежали к жилищу адмирала на улицу Битизи. Яркий свет и шум от пальбы указывали им дорогу.
«Кто это?» — сказал Коконна.
«Кто-то без камзола и без шарфа».
«Кто-нибудь спасается?» — заметил Марвель.
«Что же вы? Что же вы?» — воскликнул Коконна. «У вас пищали!»
«Нет», — отвечал Марвель. «Я берегу свой заряд для лучшей дичи».
«Так вы, Лагюрьер!»
«Погодите», — сказал трактирщик, прицеливаясь.
«Да, погодите!» — кричал Коконна. «А между тем он убежит!»
Он бросился за несчастным и скоро догнал его, потому что беглец был уже ранен. Но в ту же самую минуту, когда он, не желая поражать его сзади, закричал ему «Обернись, обернись же!», раздался выстрел, пуля просвистела над ухом Коконны, и беглец упал, как заяц, подстреленный на бегу. Победный крик раздался позади Коконны. Пьемонтец оглянулся и увидел Лагюрьера, потрясавшего своим оружием.
«А на этот раз я не промахнулся», — сказал он.
«Да, только ты чуть не застрелил меня».
«Берегитесь, граф!» — кричал Лагюрьер.
Коконна отскочил назад. Раненый приподнялся на одно колено. Помышляя только о мщении, он готов был поразить Коконну кинжалом в то самое время, когда предостерег его Лагюрьер.
«А, змея!» — воскликнул Коконна.
И, бросившись на раненого, он три раза погрузил свою шпагу ему в грудь по самый эфес.
«Теперь к адмиралу!» — сказал Коконна, оставляя умирающего гугенота. «К адмиралу!»
«А кажется, вы начинаете входить во вкус», — сказал Марвель.
«Да», — сказал Коконна. «Не знаю, опьянел ли я от порохового дыма или кровь моя бурлит, только я нахожу удовольствие в резне. Точно охота на людей. На волков и медведей я охотился, охотиться на людей еще веселее».
И все трое пошли вперед.